новостями часа вас познакомила Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Авиакатастрофа Як-42 под Ярославлем. Годовщина взрыва дома в Москве на улице Гурьянова в 99 году. 70-летие начала блокады Ленинграда. И приговор в США российскому летчику Константину Ярошенко за контрабанду наркотиков. Вот такие темы, а также обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Президент России Дмитрий Медведев провел в Ярославле совещание в связи с крушением самолета Як-42, жертвами которого стали 43 человека, в том числе игроки и тренеры хоккейного клуба «Локомотив». На специальном совещании глава государства заявил о необходимости радикально сократить количество действующих в стране авиакомпаний. Эксперты, однако, полагают, что подобные меры могут негативно отразиться на транспортной инфраструктуре в стране. Тему продолжит моя коллега Светлана Павлова.
Дмитрий Медведев прибыл в Ярославль для участия в Третьем мировом политическом форуме. Сразу по прибытии в город он почтил память погибших при крушении самолета Як-42, на борту которого находились 45 человек, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив», летевшей на матч в Минск. Глава государства положил красные розы на берегу реки Тунашонка напротив того места, где в воде лежат фрагменты воздушного судна. На оперативном совещании о ходе расследования обстоятельств трагедии Медведев потребовал радикально сократить количество действующих в России авиакомпаний.
Количество авиакомпаний должно быть радикально уменьшено. И сделать это нужно в самый короткий срок. Для того, чтобы эти авиакомпании имели силы, средства, деньги, для того, чтобы обслуживать свои транспортные средства, для того, чтобы привлекать подготовленный персонал и платить им достойную зарплату.
Министр транспорта Игорь Левитин сообщил на совещании, что большинство авиакатастроф последнего времени происходили с самолетами, принадлежащими небольшим авиакомпаниям.
85% регулярных перевозок осуществляют 10 компаний. 85%. Вся остальная работа – это небольшие компании, которые работают на местных воздушных линиях и чартерных перевозках.
Вот в этом году эти летные происшествия, трагедии, соответственно, случались с какими компаниями, которые относятся к 85 или к 15?
Нет, к этим 15.
К этим 15. Надо быстрее все объединить, значит, и создать современный набор авиационных компаний, которые будут покрывать всю страну.
Игорь Левитин сообщил, что с 2012 года для всех авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, вводятся новые жесткие нормативы. Авиакомпании должны будут иметь не менее 10 воздушных судов с количеством мест более 50. По мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Синицкого, введение новых нормативов не повлияет на уровень безопасности авиаперевозок.
Ни в каких там документах Международной организации гражданской авиации ИКАО нигде нет никаких рекомендаций и так далее по поводу там количества авиакомпаний, по поводу там численного парка авиакомпаний и так далее. То есть численность безопасности, поддержание летной годности и поддержание уровня безопасности полетов, это не имеет никакого отношения.
Алексей Синицкий отметил, что сокращение числа авиакомпаний может негативно сказаться на российской транспортной инфраструктуре.
Вот эти небольшие компании, как правило, они работают вот в каких-то удаленных регионах там и так далее. То есть там, где большой компании неинтересно работать. Потому что у нас внутренний рынок полностью либерализован, и все эти маршруты, где крупным перевозчикам интересно работать, они на них уже работают. Поэтому, разумеется, люди, которые живут там в Москве, в Петербурге и там в других городах-миллионниках, они практически ничего и не заметят от реализации этого решения. Потому что они не пользуются ни этими авиакомпаниями, ни этими самолетами. А вот люди, которые живут, допустим, там, я не знаю, на севере или еще где-то в удаленных регионах, там, конечно, наверное, ситуация будет серьезнее.
Сказал Алексей Синицкий. Президент Дмитрий Медведев заявил сегодня на совещании, что отечественный авиапарк должен быть обновлен, в том числе за счет приобретения самолетов за рубежом.
Ценность человеческой жизни выше, чем все остальные соображения, включая поддержку национального производителя. Это очевидно. Мы должны поддерживать своих. Если наши не способны раскрутиться, надо покупать воздушные суда за границей. И обратите внимание еще раз на летные кадры. Потому что здесь тоже все непросто, и мы с вами понимаем, большинство летных происшествий происходит все-таки не из-за отказов техники, а из-за нарушений правил, которые действуют в гражданской авиации. Надо и компании наказывать, и дисквалифицировать тех, кто попался, я имею в виду пилотов и так далее, потому что там тоже масса многих разных самых чудес, значит, что только не рассказывают, и знаете, в советские времена такого не было. Контроль был существенно выше.
Генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак поддерживает предложение Медведева об обновлении авиапарка за счет закупки зарубежных самолетов.
Я абсолютно полностью поддерживаю идею насчет того, что нужно снять ограничения, которые препятствовали на протяжении последних, ну, по сути дела, 15 лет эффективной модернизации парка российских авиакомпаний. То есть это запретительные таможенные пошлины на современную западную технику, запчасти к ней, двигатели. То есть эти таможенные барьеры, а также НДС, который во всем мире не взимается при действиях с авиационной техникой, конечно, было бы очень целесообразно снять, потому что эти защитные меры декларировались как средство защиты российской авиационной промышленности, но сегодня, через 15 лет, совершенно очевидно, что эти меры никак не влияли на деятельность российской авиационной промышленности ни в плохом, ни в хорошем смысле. То есть просто никакого влияния не оказали. Поэтому любые меры, которые бы способствовали модернизации, повышению качества российского воздушного транспорта, который в лице своих крупнейших и лучших представителей на самом деле достаточно хорош. Я имею в виду Аэрофлот, С7, ЕТР, Трансайр. Это компании, которые оснащены, в общем, очень современной техникой, владеют всеми современными технологиями. Но было бы хорошо, чтобы этот уровень был распространен на все остальные российские авиакомпании.
Сказал генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Причины крушения самолета под Ярославлем пока не ясны. По словам синоптиков, погодные условия не могли помешать нормальному взлету воздушного судна. В числе основных версий случившегося сейчас рассматриваются ошибка пилотов и технические проблемы, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
С места происшествия изъяты образцы топлива, также изъята вся необходимая документация. В качестве приоритетных сейчас следователи прорабатывают версии, связанные с отказом техники, либо ошибкой пилотирования. Следов взрывчатых веществ на месте падения самолета не обнаружено. Установлено, что разбившийся Як-42 вылетел из аэропорта в запланированное время и осуществлял взлет в штатном режиме.
Как сообщили в управлении МЧС по Ярославской области, оба бортовых самописца самолета уже обнаружены. Як-42 должен был доставить ярославский «Локомотив» в Минск на матч первого тура континентальной хоккейной лиги с местным «Динамо». Самолет упал при наборе высоты примерно в 2,5 километрах от взлетно-посадочной полосы. Он не смог набрать высоту, столкнулся с антенной маяка, расположенного за взлетно-посадочной полосой, упал на землю и загорелся. В связи с гибелью пассажиров и членов экипажа Як-42 в Ярославской области объявлен трехдневный траур. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. В Ярославле президент России Дмитрий Медведев, выступая на мировом политическом форуме, подчеркнул, что стране прежде всего нужно бороться с бедностью. Ранее Медведев провел в Ярославле совещание о ходе расследования обстоятельств крушения самолета Як-42. В Берлине арестованы двое мужчин по подозрению в планировании терактов. Гражданин Германии ливанского происхождения и житель сектора Газа. Полиция Индии задержала трех человек в связи с расследованием дела о вчерашнем взрыве перед зданием Верховного суда в Дели, в результате которого погибли не менее 11 человек и десятки были ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. Иран, важнейший союзник Сирии, ранее обвинял Израиль и США в подстрекательстве к массовым волнениям в этой стране. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседнюю страну Нигер. Об этом он заявил в телефонном интервью сирийскому телеканалу «Арая Аруба». Президент США Барак Обама намерен сегодня представить Конгрессу план о выделении 300 миллиардов долларов на создание новых рабочих мест. США, Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в нарушении санкций ООН, введенных против него в связи с его ядерной программой. Израильское правительство сегодня опровергло обвинение Турции о нарушении Израилем условий контракта о поставках в Анкару беспилотных летательных аппаратов, подписанного в 2005 году. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свободы, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов Радио Свобода, в том числе со странички программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, онлайн-трансляциями, специальными рубриками и проектами и еще очень многим другим, вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня исполняется 12 лет со дня теракта на улице Гурьянова в Москве. В храме Часовни всех скорбящих радостей у памятной стелы в 23 часа 45 минут состоится панихида. Трагедия произошла в 99 году, однако до сих пор близкие не могут захоронить останки погибших родственников. Пострадавшие не получают должную медицинскую и социальную поддержку, а виновные, по мнению многих, не наказаны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В 23 часа 58 минут в ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва. В радиусе полукилометра от жилого дома номер 19 на улице Гурьянова выбило почти все стекла. Взрывом уничтожило два подъезда девятиэтажки. Сильно пострадал и соседний дом под номером 17. В 2005 году правительство России объявило 3 сентября днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была выбрана не случайно. В этот день, 7 лет назад, террористы захватили школу в Беслане. Тогда погибло 186 детей. В этот раз, 3 сентября, также состоялись траурные акции в память о погибших на месте всех терактов, произошедших в России. Однако, как рассказала председатель организации, объединяющей жертв всех терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова, только в этом году родственникам жертв предоставили слово. До этого они присутствовали на акциях как посторонние.
Непонятный день, непонятное мероприятие. Мы ездили на 3 сентября на Дубровку. Там проводилось тоже традиционное мероприятие у памятника, которое нам поставили. Поэтому там, в общем-то, было центральное мероприятие. Почему только на такие мероприятия приглашают практически школьников? То есть это кадеты, это суворовские училища. А взрослых мы там никого не видели. Проводится, я даже не понимаю, зачем. Рассказывать школьникам, безусловно, надо. Наверное, здесь надо все-таки более серьезно подходить к Москве и устраивать для взрослой аудитории. К сожалению, такая страшная вещь, как терроризм, может коснуться абсолютно каждого.
По данным столичного комитета здравоохранения, в результате теракта, который вспоминают сегодня, взрыва на улице Гурьянова, погибли 106 человек, ранения получили 264, из них 86 детей. Дома восстанавливать не стали, жильцов переселили в другие квартиры. Позже на том месте построили 4 25-этажки. Почти сразу главной версией стал теракт. Расследование продолжается до сих пор. Следствие объявило, что многие, причастные к этому делу, убиты в Чечне или арестованы. Однако не все верят в то, что определены настоящие виновные. Правозащитник Валерий Борщев, член комиссии, расследовавшей трагедию на улице Гурьянова, рассказал Радио Свобода, что эксперты независимой рабочей группы до сих пор сомневаются в том, что к организациям теракта не причастны представители спецслужб.
Мы с удовольствием бы сняли бы подозрения представителей власти, если получили бы ответы на наши поставленные вопросы. Такие случаи, за них несет ответственность, естественно, власть. И оно должно было бы способствовать полному раскрытию теракта. Были факты, которые давали подозрения, что к этому теракту причастны представители спецслужб. Назывались некоторые фамилии, но ставились всякие препятствия, необходимые действительно доказательства. Но поскольку нам не давали возможности провести расследование, нет подозрения, а у нас остались.
Несмотря на то, что день солидарности с жертвами теракта уже прошел, сегодня за 13 минут до момента взрыва в 99 году на улице Гурьянова снова начнется траурная акция. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с такой темы. Сегодня вечером президент США Барак Обама, выступив перед обеими палатами Конгресса, должен изложить свою программу по повышению занятости в стране. Что на эту тему предварительно пишет американская пресса?
Способна ли риторика Обамы поднять экономику? Таким вопросом задаются авторы редакционной статьи в газете Christian Science Monitor. Всякий раз, говорится в статье, когда общественный оптимизм относительно американской экономики резко падает, как это происходит в последние недели, президент пытается возродить его в возвышенной речи, предлагая решения и выкладывая позитивный прогноз. Однако сейчас на фоне повсеместных разговоров о возвращении рецессии и снижении доверия к нему, Обама, как вдохновенный оратор, стоит перед самым серьезным своим вызовом. Ожидается, что его конкретные предложения по повышению занятости, которые он выдвинет сегодня, будут умеренными. Они оцениваются всего в 300 миллиардов долларов. Президентам приходится идти по тонкой грани между оптимистичными речами и признанием того, что для американцев наступили нелегкие времена. Они могут пытаться изменить видение экономической действительности с помощью надежды на действия правительства и напоминаний былых побед над недругами. Но им непозволительно терять контакта с повседневной жизнью американцев, которая сегодня полна опасений потерять работу, дом и сбережения на старость. Авторы статьи напоминают, что сегодня число американцев, пессимистично оценивающих экономические перспективы, необычайно высоко – 77%. 6 из 10 американцев сейчас полагают, что экономический подъем даже и не начинался. Люди теряют доверие к способности президента и Конгресса помочь частным компаниям создать новые рабочие места. Авторы редакционной статьи в Christian Science Monitor называют это рецессией доверия. Они считают, что способность Обамы внушить американцам оптимизм сейчас зависит от того, удастся ли ему убедить достаточно соотечественников в необходимости начать инвестировать в экономику и тратить деньги. Александр.
Алан, в воскресенье исполнится 10 лет со дня террористической атаки на Нью-Йорк и Вашингтон, которая, по мнению многих, изменила вообще весь ход мировой истории. Разумеется, американская пресса сейчас полна публикациями. Что-нибудь сегодня вы отобрали для нашего обзора?
Своими размышлениями на страницах Wall Street Journal делится обозреватель газеты Дэниел Хеннинджер. Он не согласен с широко бытующим мнением о том, что 11 сентября 2001 года изменило все. Изменилось многое, но не все, утверждает автор. Многое, что после того трагического дня было написано о возрождении о возрожденном общенациональном чувстве общности цели, не выдержало испытания временем. Единство Конгресса, разделенного по партийным интересам, рассеялась. Президент Буш одной рукой вел многолетнюю войну, другой отмахивался от демократической оппозиции, намеренной остановить его и его политику антитеррора. Практически все аспекты этой политики стали мишенью правозащитников, демократов и прессы. Гуантанамо, прослушки, программа отслеживания финансовых потоков предполагаемых террористов, трибуналы и жесткие допросы, доктрина превентивного удара. Хотя подобное согласие неизбежно, соглашается автор, оппозиция требовала все новых жертв. Она даже повела линию на подрыв репутации чиновников, участвовавших в юридическом обосновании бушевской политики антитеррора. Хотя 10-я годовщина террористических нападений, отмечаемая в это воскресенье, будет вызывать некоторое чувство сплоченности, пишет автор, он уверен, что былое единство нация утратила, считает Дэниел Хеннинджер, обозреватель газеты Wall Street Journal. Александр.
Алан, у нас еще осталось около минуты. Есть ли отклики на трагедию в России, на катастрофу самолета Як-42?
Разумеется. Вот что пишет «Нью-Йорк Таймс». Вчерашняя авиакатастрофа под Ярославлем – не только удар по профессиональному хоккею, но и очередное страшное свидетельство проблем с безопасностью на авиатранспорте в России. Катастрофа эта наверняка нанесет сильный ущерб российскому хоккею, пишет газета. Бизнесмены и государственные компании вкладывают много денег в континентальную хоккейную лигу, в том числе в вербовку иностранных звезд. После авиакатастрофы в Ярославле эти звезды наверняка задумаются, стоит ли принимать предложения. Газета «Вашингтон Пост» пишет, что хоккеисты из вашингтонской хоккейной команды «Кэпиталс» выражают шок и печаль в связи с этим трагическим происшествием. Известный нападающий этой команды Александр Овечкин выглядел явно потрясенным, когда говорил с журналистами после разминки. Он дружил с Александром Галимовым, который, напоминаю, был единственным игроком, который выжил после аварии. «Я играл с ним, когда был маленьким, и позднее в юниорской сборной», заявил Овечкин. «Это ужасный момент. Это настоящая национальная трагедия». Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, Алан Давыдов познакомил нас с этими публикациями в свежей американской прессе. Ну и в продолжение разговора о событиях в США, там вынесен приговор российскому летчику Константину Ярошенко, которого признали виновным в участии в контрабанде кокаина. Об этом громком деле расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Российский гражданин Константин Ярошенко, признанный американским судом виновным в заговоре с целью контрабанды нескольких тонн кокаина в Соединенные Штаты, был приговорен в среду к 20 годам тюремного заключения и 5 годам условного заключения под надзором полиции. Федеральный судья в Нью-Йорке Джед Рейков выбрал среднее из диапазона наказаний, полагающихся за подобные преступления. Прокуратура требовала для Ярошенко 30-летний тюремный срок, защита просила 10 лет тюрьмы. По словам судьи, столь суровый приговор неизбежен в наказание за преступление, как он выразился, колоссальных пропорций. Вынесение приговора было последним актом судебного процесса. В апреле суд присяжных признал Ярошенко виновным. В среду, во время почти трехчасового заседания, предшествовавшего оглашению приговора, защита сделала ставку на «российский фактор», пытаясь добиться снисхождения для подзащитного. Адвокат Стив Зис привлек внимание судьи к многочисленным письмам российских официальных лиц, депутатов Думы, генерального консула России в Нью-Йорке, сослуживцев Константина Ярошенко в поддержку обвиняемого, писем с описанием его человеческих и профессиональных достоинств. Однако попытка, так сказать, общественного давления на судью не сработала. Поблагодарив тех, кто решил заступиться за Ярошенко, отверг основной тезис этих посланий о невиновности осужденного. Во-первых, по словам судьи, авторы писем не знают всех деталей дела, вскрытых во время суда. Во-вторых, что важнее, присяжные пришли к выводу о виновности Ярошенко, оправдав при этом двух его подельников. Интересно, что порой было ощущение, что судья пытается объяснить именно российской аудитории непонятные ей особенности американского правосудия. «У каждой страны свои представления о том, что является серьезным преступлением», — сказал судья. Последнее слово Ярошенко было долгим и сбивчивым. Он говорил о том, что его заявления были превратно интерпретированы, о том, что он всегда уважал законы всех стран, которые он посещает, о том, как тяжела и опасна жизнь белого человека в Африке. И лишь после того, как через полчаса его адвокат прошептал ему что-то на ухо, Ярошенко попросил судью проявить к нему милосердие, что означает милосердие, по его словам, по отношению к его семье, которая остается без кормильца и без средств к существованию, без денег на покупку лекарств и оплату обучение дочери. После суда мать Ярошенко так прокомментировала его исход.
Если прокуратура для защиты чести мундира своих спецагентов, у которых нет ни чести, ни совести, они обманули прокуратуру, обманули судью, обманули присяжных, обманывают народ Америки.
Американский адвокат Ярошенко Стив Зис рассматривает итоги процесса в ином свете. Вот как он оценивает действия судьи. Судья был объективен, он принял во внимание все возможные факты и вынес приговор, который значительно мягче тех, что рекомендуют инструкции. На его решение не повлияли посторонние факторы, не относящиеся к делу. Мы будем апеллировать это дело в суде высшей инстанции, и настанет день, когда Константин вновь предстанет перед судом, и мы докажем его невиновность. А какие вы видите основания для апелляции? Некоторые постановления судьи во время суда, неверные решения бывших адвокатов Ярошенко, неприемлемые улики, плохой перевод многих расшифровок его разговоров. Обращаясь к российским журналистам, адвокат Константина Ярошенко заявил о том, что россияне должны быть возмущены тем, что российский гражданин был арестован в Либерии и передан США.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. На борту самолета, упавшего в среду при взлете, находились 45 человек. 37 из них – игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив» из Ярославля. Выжили только двое, их состояние крайне тяжелое. В Ярославле президент России Дмитрий Медведев, выступая на мировом политическом форуме, подчеркнул, что стране прежде всего нужно бороться с бедностью. Ранее Медведев провел в Ярославле совещание о ходе расследования обстоятельств крушения самолета Як-42. На части территории Баксанского района Кабардино-Балкарии в четверг введен режим контртеррористической операции. По данным правоохранительных органов, там скрываются боевики. В Берлине арестованы двое мужчин по подозрению в планировании терактов. Гражданин Германии ливанского происхождения и житель сектора Газа закупали химические вещества, которые могут быть использованы в качестве компонентов взрывчатых устройств. Полиция Индии задержала трех человек в связи с расследованием дела о вчерашнем взрыве перед зданием Верховного суда в Дели, в результате которого погибли не менее 11 человек и десятки были ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. Иран, давний и важнейший союзник Сирии, ранее обвинял Израиль и США в подстрекательстве к массовым волнениям в этой стране. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний Нигер. Об этом он заявил в телефонном интервью сирийскому телеканалу «Арая Аруба». Президент США Барак Обама намерен сегодня представить Конгрессу план о выделении 300 миллиардов долларов на создание новых рабочих мест. Как ожидается, Обама обратится к Конгрессу с призывом принять пакет предложений к концу этого года. Продолжим программу. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, мнениями, блогами, видео и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире одна из моих коллег, редактор сайта Елена Власенко. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Я бы хотела обратить внимание наших читателей и слушателей на колонку Ольги Романовой на сайте «Радио Свобода». Она посвящена роли видеотрансляции из зала суда. Колонка называется «Видеотрансляция. Лекарство для суда». Британия планирует отменить запрет на видеотрансляцию судебных процессов. Таким образом, правительство пытается поднять уровень доверия общества к системе правосудия. А что может случиться, если в России ввести видеотрансляцию, обязательную из залов суда? Ольга Романова пишет, что весьма уважаемая британская судебная система пойдет на этот шаг, потому что нет в мире ничего дороже репутации. А российским судьям как раз необходимо свою репутацию исправить, и если ввести видеотрансляцию из залов суда, то это может заменить судебную реформу. Когда люди увидят, как судья Сташина, замучившая Сергея Магнитского до смерти 2 года назад, продолжает мучить людей, сегодня это предприниматель Наталья Гулевич, то естественно, люди поймут, что необходимо ввести контроль за судьями со стороны их начальства, которого сейчас, к сожалению, не наблюдается. Это колонка Ольги Романовой, называется она «Видеотрансляция. Лекарство для суда». Еще один материал, на который стоит обратить внимание, это материал Анны Байдаковой. Он называется «Владимир Макаров голодает и ждет журналистов». Речь идет об очень громкой истории, по которой человек был обвинен в педофилии, в изнасиловании собственной дочери. Причем медицинская экспертиза показала, что это, в принципе, не то чтобы маловероятно, но невозможно. Тем не менее, следственная машина, как говорит сам Владимир Макаров, была запущена, и он считает себя жертвой политической кампании по борьбе с педофилией, и уже год провел в Бутырке, и сейчас он объявил голодовку и ожидает, что судья позволит пустить к нему журналистов, чтобы он смог донести свою позицию до них. Наконец, еще один любопытный материал называется «Калеонова на государство не рассчитывает». Моя коллега Ирина Чевтаева съездила в подмосковную деревню Калеонова, где фермер восстанавливает больницу, которая уже несколько лет была в заброшенном состоянии, и он на свои деньги с привлечением волонтеров это делает совершенно безвозмездно и из благих намерений.
Елена, благодарю. Напоминаю, в эфире с нами была одна из редакторов сайта «Радио Свобода», моя коллега Елена Власенко. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Петербурге отмечают печальную памятную дату – 70-летие начала блокады Ленинграда. В этот день жители блокадного города и ветераны участвуют во многих траурных мероприятиях. В выставочном центре Петербургского союза художников открылась выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». Этой дате будут посвящены многие другие культурные акции и проекты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944, всего 872 дня. Немецкие войска группы «Север» летом двинулись к Ленинграду. В августе на подступах к городу шли тяжелые бои. Из-за перерезанных железных дорог связь со страной была прервана. В результате 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей, оказались запертыми в кольце блокады. Историк Густав Богуславский приехал в Ленинград из Москвы 22 июня 1941 года, сразу после школьного выпускного вечера. Через полтора месяца ему удалось уехать, и все же он считает себя навсегда связанным с блокадой.
История человеческая не знает другого такого события ни в древние, ни в средние, ни в новые века, которое могло бы сравниться по глубине трагизма и по величию подвига огромной массы людей Ленинградской блокадой.
Глава петербургской организации жителей блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева, которой, когда вокруг города сомкнулось кольцо, было 10 лет. Отец погиб в финскую войну. Мама поднимала ее одна.
Мы жили между Смольным и Московским вокзалом. Все время во внимании авиации, бомбежек. И я даже помню, бомбовоз летит груженный, как его звук. А вот истребителем, или он уже сбросил бомбы, он имел уже другой звук. Потом обстрелы тут же начались. Затем ноябрь. Вот страшнее голода и голодной смерти, уже никаких бомбежек, никаких обстрелов, уже притупился вот этот страх. И был только страх, чтобы не умерла мамочка, чтобы не остаться одной. И вот мама, она лежала, не вставала. И сказала: иди к тете Насте, вот отдай записку. Я пошла по дороге, я прочитала. Тетя Настя, если есть что-нибудь, дай.
Тетя дала каракулевую шубу. Ее обменяли на небольшой кусок голой свиной шкуры, с которой давно соскребли все сало. Эту шкуру мама Ирины Борисовны долго варила и встала на ноги. Не все истории кончались так благополучно. Прежде всего, 8 сентября блокадники и ветераны едут на Пискаревское кладбище отдать дань памяти похороненных там жителей блокадного Ленинграда, а также его защитников. Днем в Музее обороны Ленинграда концерт светлой памяти ленинградцев. Вечером у стен Петропавловской крепости прозвучит 7-я симфония Шостаковича. Концерт пройдет и в филармонии. В Петербургском союзе художников откроется выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». Сегодня никто не может назвать точное число погибших в городе от холода и голода, бомбежек и обстрелов. В разных источниках эти цифры колеблются от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». О трагедии под Ярославлем, где разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив», сегодня пишут не только в российских блогах и интернет-СМИ, но и в блогосфере за рубежом. В команде было немало людей, выступавших в Европе и Северной Америке. Обзор этих публикаций в сегодняшней рубрике «Сетевые разговоры», над которой работал Валентин Барышников.
Слова скорби, сочувствия, соболезнования в огромном числе блогов и твитов. Фотографии погибшей команды, цветов и свечей у хоккейной арены в Ярославле, где выступал «Локомотив». За океаном тоже скорбят. Вот, например, записи в твиттерах игроков НХЛ.
Трагическая новость о российской авиакатастрофе почти повергла меня на колени. Так грустно и несправедливо.
Очень тяжело терять близких и друзей. Пусть земля будет им пухом. Вы всегда в нашей памяти.
Многие пытаются разобраться в причинах катастрофы и говорят о неблагополучном состоянии транспортной инфраструктуры в России. Кто-то готов возложить ответственность за происшедшее на власти. Молодой общественный деятель Дмитрий Гудков, находящийся на политическом форуме в Ярославле, пишет в своем блоге.
Люди на улицах рыдают, заплаканные лица девушек на ресепшн всю ночь не умолкали сотни хоккейных фанатов. Таксист жаловался, что не знает, как город будет жить дальше и что тут вообще начнется. Так что мы здесь все в шоке от того, что случилось. Мне как-то особенно не по себе. За день до трагедии отдал 5-летнего сына в хоккей, и вчера он впервые вышел на лед. Ну, какие нужны еще трагедии, чтобы хотя бы одного министра пнули под зад из правительства и наказали? Или чтобы наш национальный и многонациональные лидеры вышли бы к народу и просто извинились?
«Катастрофа страны» — так называется редакционная статья в интернет-издании «Газета.ру».
После каждой следующей катастрофы чиновники говорят правильные слова об ужесточении контроля за обеспечением безопасности полетов, о необходимости развития отечественного авиапрома и обновления самолетного парка. Но ничего не меняется. Точно так же ничего не меняется после разговоров о необходимости модернизации самой России. Хотя страна нуждается в модернизации инфраструктуры не меньше, чем авиакомпания в новых самолетах. Каждая авиакатастрофа, каждая техногенная катастрофа, каждый теракт можно объяснить случайным трагическим стечением обстоятельств. Однако из их количества, из их разнообразия и повторяемости в России вырастает четкая закономерность. Само состояние дорог, самолетов, больниц, электростанций в России таково, что страна живет в состоянии перманентной, обыденной, не вызывающей у населения ни малейшего удивления катастрофы. Эта катастрофа осознается как данность, стоит только отъехать ненамного от Москвы, не говоря уже о жизни в провинции. Похоже, для власти настала пора радикально менять формат своего участия в жизни страны. Уж очень похожа наша страна на самолет, который может в любой момент совершить незапланированную жесткую посадку с самыми печальными и непредсказуемыми последствиями.
Журналист Григорий Паськов в своем блоге на сайте «Грани.ру» пишет:
«Может, пора все, чему больше 20 лет, корабли, электростанции, плотины, поезда, самолеты, шахты, заводы, чиновников на своих должностях и так далее и тому подобное, поставить на прикол и тщательно проверить перед тем, как снова запустить в эксплуатацию».
А вот взгляд на проблему из США. О ярославской трагедии пишет автор журнала «Нью-Йоркер» Алек Уилкинсон в блоге на сайте издания.
Ярославский «Локомотив» входил в континентальную хоккейную лигу, учрежденную в 2008 году, чтобы соперничать с НХЛ и предложить европейским звездам, особенно российским, возможность играть дома. Катастрофа нанесет серьезный ущерб репутации КХЛ и без того шаткой. Ее команды играют на маленьких стадионах и передвигаются на автобусах, в то время как команды НХЛ летают на самолетах, а когда они все же летают на самолетах, эти самолеты оказываются старее, чем принято в Северной Америке. Уже задавались вопросы о том, как в КХЛ заботятся об игроках. В 2008 году у Алексея Черепанова, харизматичного и опытного молодого игрока, остановилось сердце, когда он сидел на скамейке запасных во время игры на арене, где не было доктора и машины скорой помощи, а у батареи дефибриллятора кончился заряд. Каждый человек в самолете задается вопросом, доберется ли он до места или старается отогнать эти мысли. В некоторых частях света полеты сопровождаются столь сильными мистическими упованиями, что люди аплодируют, когда колеса самолета касаются посадочной полосы. Спортсмены обычно являются метафорой молодости, надежды, дружбы, всего, что нужно для счастья. Жестокая гибель группы молодых людей выглядит страшной и нелогичной. Какая бы защита ни существовала в жизни, она должна была бы предотвратить подобные вещи. Когда происходит такое, Вселенная кажется безразличной, а мир — утратившим равновесие. И приходится трезво признать, что невинных ничто не защищает.
Над сетевыми разговорами сегодня работал Валентин Барышников. Вы слушаете «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. В Ярославле президент Дмитрий Медведев, выступая на мировом политическом форуме, подчеркнул, что стране прежде всего нужно бороться с бедностью. Ранее он провел в Ярославле совещание о ходе расследования обстоятельств крушения самолета Як-42.
Печорский суд Киева в четверг отказался закрыть дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. В Берлине арестованы двое мужчин по подозрению в планировании терактов. Гражданин Германии ливанского происхождения и житель сектора Газа. Полиция Индии задержала трех человек в связи с расследованием дела о вчерашнем взрыве перед зданием Верховного суда в Дели, в результате которого погибли не менее 11 человек и десятки были ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи в телефонном интервью сирийскому телевидению опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседнюю страну Нигер.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Авиакатастрофа под Ярославлем. Все версии.
Комментарии экспертов.
Владимир Макаров, обвиненный в педофилии, голодает и ждет журналистов.
Право автора.
Ольга Романова лечит суд с помощью видео.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Рост цен в России в течение первой недели сентября оказался нулевым, сообщил вчера Росстат, после общего их снижения в течение августа. В последний раз дефляция отмечалась в стране ровно два года назад, в августе 2009 года. Но тогда цены на нефть были вдвое ниже, чем сегодня, и, соответственно, приток долларов в Россию значительно меньше. Какие же факторы определяют динамику роста цен в стране теперь? Об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Сообщение Росстата о том, что инфляция в России за неделю с 30 августа по 5 сентября была нулевой, после общего снижения потребительских цен в стране в течение августа на 0,2%, совпало с представлением очередных данных Центральным банком, в частности о том, что объем покупок им долларов на валютном рынке в августе оказался в 4 раза меньшим, чем еще в июле. Соответственно, и рублей на этот выкуп Банку России пришлось печатать намного меньше. Но можно ли говорить о том, что этот фактор уже как-то отразился на динамике потребительских цен в стране? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, монетарный фактор, он, конечно, будет проявляться с большим лагом, но при этом не следует забывать, что есть эффект курсового влияния на темп роста цен. Мы в августе увидели, собственно, ослабление рубля и к доллару, и к бивалютной корзине. И очевидно, поскольку у нас достаточно высокая доля импорта в потребительской корзине, то, конечно же, вот это ослабление валютного курса может сказаться достаточно быстро. Я не уверен, что это будет в сентябре, но в октябре и в ноябре вполне возможно, что ослабление валютного курса скажется на динамике цен.
Общие темпы роста денежной массы в России в этом году значительно ниже прошлогодних. Но в какой мере это соответствует нынешней динамике инфляции? Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, если посмотреть на показатели роста денежной массы, то все показывают замедление темпов роста в этом году по сравнению с прошлым годом. Но те показатели, которые влияют на инфляцию, по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне, скажем, так называемой широкой денежной массы, и темпы роста превышают по-прежнему 20%. Помимо этого, нужно иметь в виду, что между динамикой денежной массы и инфляцией существуют так называемые временные лаги, интервалы. Для России эти лаги составляют примерно год. Поэтому позитивная динамика этого года денежной массы должна позитивно сказаться на инфляции следующего года. Поэтому связывать замедление инфляции в эти месяцы с динамикой денежной массы было бы неправильно.
Нынешние высокие цены на нефть, главный экспортный товар России, обеспечивают приток в страну дополнительных нефтедолларов, что относят скорее к проинфляционным факторам, так как для выкупа этих долларов Центральный банк вынужден печатать новые рубли. С другой стороны, объемы чистого оттока частного капитала из России только с начала года превысили 30 миллиардов долларов. Получается, один фактор в значительной степени уравновешивается другим, причем даже без участия самого Банка России. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Центральному банку действительно в какой-то степени повезло, если мы рассуждаем вот исключительно в рамках монетарной политики. Потому что очевидно, что если бы Россия, как многие другие страны, такие как Бразилия, в частности, испытывала бы приток капитала дополнительно, дополнительно к высоким ценам на нефть, то, конечно, Центральному банку было бы гораздо сложнее оставаться в стороне от событий на валютном рынке и, что называется, позволять рублю следовать таким рыночным факторам в движении, то есть обеспечивать рублю свободное плавание. А сейчас действительно, поскольку эффект высоких цен на нефть нейтрализуется током капитала, то это дает возможность Центральному банку достаточно мало участвовать в торгах, и в какой-то степени это обеспечивает конкурентоспособный курс, потому что действительно мы видим, что и темпы инфляции у нас замедляются, и, так сказать, при этом валютный курс в номинальном выражении не укрепляется. Поэтому если мы создаем исключительно в монетарных терминах, то есть абстрагируемся от того, что вообще говоря, отток капитала говорит о слабости инвестиционного климата, о каких-то проблемах в реальном секторе, ну, конечно, мы можем сказать, что на валютном рынке складывалась достаточно благоприятная ситуация.
Хотя общее замедление роста цен в конце лета, начале осени и традиционно в России для этого времени года, тем не менее и общие темпы инфляции в стране в этом году могут оказаться намного ниже, чем в прошлом. На этом фоне можно ли, на ваш взгляд, ожидать заметного снижения и процентных ставок по кредитам в стране, что делает их доступнее? Александр Морозов, банк HSBC.
По моему мнению, сейчас ситуация складывается таким образом, что кредитная активность находится достаточно высоком уровне, то есть уровень процентных ставок по кредитам в российской экономике не является запретительным для заемщиков. Это видно по динамике кредитов как корпоративному сектору, так и населению. Учитывая, что хотя инфляция замедляется, но замедление не такое значительное, и также учитывая то, что те ставки, которые становятся центральным банком, находятся, как правило, на уровне ниже инфляции, те ставки, которые определяют цену денег в экономике, рассчитывать на существенное дальнейшее снижение ставок, в том числе кредитных ставок, не приходится. Ну и поскольку уровень ставок не является запредельно высоким, нельзя предполагать, что некоторое снижение ставок сколь-нибудь серьезно подтолкнет рост кредитования экономики. Я считаю, это было бы даже неправильно.
Рост цен в России в течение первой недели сентября оказался нулевым, сообщил в среду Росстат, после общего их снижения в течение августа на 0,2%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. В эфире программа «Время свободы». Сегодня в рубрике «Общественное мнение» мы открываем серию под названием «Из истории социологии». Вы услышите рассказ о том, как проходили в 60-е годы в Советском Союзе первые масштабные опросы общественного мнения. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В 1966 году руководство газеты «Известия» обратилось к Владимиру Шлипентоху, в то время сотруднику группы социологии при Новосибирском университете, с просьбой провести опрос среди читателей этого издания. А читатели, надо отметить, жили по всему Советскому Союзу. Вскоре провести такое же исследование захотели «Труд», «Литературная газета» и даже главное идеологическое издание страны «Газета «Правда»», рассказывает Владимир Шлипентох, ныне профессор Мичиганского университета.
Газеты обратились ко мне с указанной просьбой, потому что использование социологии и изучение читателей газет с помощью современных методов было признаком модернизации, демонстрации руководства Кремля, что они не в стороне прогресса.
По какой методике проходили исследования?
Собственно, эмпирическая социология тогда только родилась. Ее первые зачатки были в конце 50-х годов. Следующие шаги были предприняты в начале 60-х годов. Тогда не было никакого социологического образования. Все мы, социологи, были самоучками. И все мы начали бешено изучать западную методологию.
Это были массовые опросы?
Да. В том-то все и дело, что до 66-го года все социологические опросы в стране были локальные. Они охватывали либо отдельные предприятия, либо отдельные города, как там исследование Ядова в Ленинграде или исследование Грушина в Таганроге. А это было первое массовое исследование населения всей страны. Причем не по месту работы, что очень важно, а по месту их жительства.
Какие вопросы вы задавали гражданам и что именно удалось выяснить?
составление опросника, анкеты, это было дело великого искусства. Надо было включать в анкету вопросы, которые могли выявить интересную информацию, и вместе с тем, которые, по крайней мере, не получили возражения начальства. Каждая наша анкета утверждалась многими инстанциями, конечно, формально редколлегиями всех этих газет, одно и наверняка соответствующими отделами Центрального комитета партии. Вот вам пример, как мы пытались добыть информацию и перехитрить начальство. Это был год 67-й. В стране либеральные настроения, несмотря на уход Хрущева, продолжали оставаться довольно сильными. И в центре литературно-политической борьбы был тогда Солженицын. В литературной газете, тогда редактором был Чайковский, мы включили в анкету такой сравнительно невинный вопрос. Назовите, пожалуйста, те литературные произведения последних лет, которые вам понравились. Это был замечательный вопрос, потому что он сразу скрыл, по сути, политические настроения интеллигенции и поляризацию интеллигенции между двумя ведущими журналами того времени – «Новым миром» и «Октябрем». «Октябрь» представлял сталинистские тенденции, «Новый мир» Твардовского представлял либеральные тенденции, неолиленистские тенденции и так далее. Интеллигенция четко разделилась между этими двумя журналами, и с помощью нашего простого вопроса мы это и выделили. И это было, в общем, скандальный результат наших исследований, потому что Солженицын оказался на одном из ведущих мест, и политическая картина общества стало более не менее ясно.
Скажите, а насколько охотно отвечали на вопросы этих анкет советские люди? Ведь, наверное, многие боялись отвечать.
Была вот какая неожиданность. Советские граждане необычайно охотно приглашали в дом интервьюеров, очень охотно с ними беседовали и беседовали даже дольше, чем мы могли себе это позволить. Дело в том, что впервые кто-то извне реально показал интерес к их мнению. И вот этот интерес социологов, гражданам оказался необычайно приятным, и они очень охотно входили в контакты с интервьюером. Что касается их искренности, откровенности, ну, это сложный вопрос.
Говорил Владимир Шлипентох, ныне профессор социологии Мичиганского университета, а в 60-е годы сотрудник группы социологии при Новосибирском университете. В рубрике «Общественное мнение» мы будем продолжать рассказы из истории российской социологии.
Вероника Баде, подготовившая рубрику «Общественное мнение», завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе поговорим о двух печальных вещах. Кроме трагедии в Ярославле, также подробно о том, как сегодня люди вспоминают взрыв дома на улице Гурьянова в Москве и другие теракты осени 99-го года. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва.
На самом деле большая трагедия для нас, очень большая. И лично я увлекаюсь.
В России некоторые мигрантские группы являются привилегированными.
Служба, в которой работал Павлюченков, одной из самых секретных, закрытых.
Это самый трусливый террористический акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.